Я рад приветствовать, дорогие, каждого из вас миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. На прошлой неделе было снова тревожное событие, когда в одно из зданий нью-йоркских небоскребов врезался небольшой самолет. Это произошло в прошлый понедельник. И когда я смотрел по новостям репортаж с места событий, то люди, которые увидели подобное явление, они сказали о том, что первая их реакция была зацепенение и страх. Страх перед тем, что, может быть, это снова еще один теракт или новый теракт, который откроет серию будущих новых трагедий. Страх живет сегодня в каждом сердце человека. Наше рассуждение сегодня – как без страха смотреть в завтрашний день? В нашем предыдущем исследовании мы говорили о том, что в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, Христос говорит 5 раз слово «не беспокойтесь». 11 сентября 2001 года произошло землетрясение, но не буквальное землетрясение, а землетрясение в духовном мире человечества, после которого на поверхность вышел страх, который до этого долгие годы уже скрывался в сердце каждого человека. Если 19 человек, похитителей этих самолетов, смогли парализовать самую богатую, вооруженную и стабильную страну в мире, на чем тогда может быть основано наше чувство безопасности? Если люди, которые обучены были в пещерах, где-то там, в пустыне, смогли полностью изменить ход истории всего мира, где есть основание для спокойствия в завтрашнем дне? Сегодня действительно страх перед будущим формирует все, что происходит в жизни. Страх перед будущим формирует политику каждой страны, все происходящее в Соединенных Штатах Америки и во всем мире. Потому что главным мотивом каждых выборов, каждого события, каждого решения парламента, за каждым решением стоит вопрос, как сохранить свободу, которой уже, наверное, нет. Страх перед будущим. Что ожидает нас в будущем? Сможем ли мы обеспечивать свою семью? Может быть, в будущем я заболею страшной болезнью, которая приведет меня к преждевременной смерти? Страх за детей. Какими будут наши дети, когда они вырастут? Каким будет наше общество? Какой будет семья? Страх живет сегодня в каждом сердце. Люди сегодня чаще, чем раньше, обращаются в мир оккультизма, экстрасенсам, ясновидящим, для того, чтобы обрести хоть какую-то, даже ложную уверенность в том, что завтра все будет хорошо. Каждый из нас просыпается страхом в сердце, что будет завтра, что ожидает нашу страну в будущем. И хотя многие из нас, может быть, раньше не интересовались политикой, но сегодня это вопрос, который интересует многих. Каким будут отношения между государствами? Мощными, сильными государствами этого мира. Обращение к религиям оккультизма, спиритизму – все это попытки заглянуть в будущее, и все вызвано страхом, который живет в сердце человека. Бог знает наши чувства. Бог понимает этот страх человека, и поэтому в Слове Божьем Он открывает нам будущее. Библия – это светильник, который сияет в темном месте, открывая нам то необходимое знание о будущем, которое Господь желает, чтобы мы знали. И Бог это делает благодаря библейским пророчествам. Библейские пророчества – это свет в будущее. Они открывают будущие события, помогают нам обрести уверенность и веру в завтрашний день, веру в Господа. Сама пророческая книга Откровения говорит так, 1 глава, 3 стих. И эти слова касаются всех пророчеств Библии. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Господь говорит о том, что пророческие книги Библии, они принесут нам благословение и уверенность. Сегодня, когда мы живем в мире, где в каждом сердце живет страх перед будущим, благодаря пророческим книгам Библии мы можем иметь уверенность. Мы можем смотреть в будущее с уверенностью. Книга Откровения – это книга, которая исполнена разных символов. В ней изображены войны, конфликты, трагедии. Много страшных событий описаны в книге Откровения. Если читать эту книгу, становится страшно, что ожидает нас в истории. Но прежде чем открыть эти будущие события, Господь в начале этой книги дает то, что нам необходимо знать прежде всего. Четвертая глава книги Откровения говорит так. Первый стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Перед тем, как открыть будущий ход событий, Господь говорит, «Я тебе должен что-то показать в начале». И что же Господь показывает Иоанну в самом начале? Второй стих говорит, «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Господь желает показать, что на земле вещи не выйдут из-под контроля. Земля не пойдет каким-то хаотическим путем самоуничтожения или гибели, потому что на престоле есть кто? Есть сидящий, есть Господь. Зная это, мы потом можем читать об этих страшных событиях, которые происходят, потому что вначале Господь говорит, не беспокойтесь, я нахожусь где? У руля. Я нахожусь на престоле. И сегодня мы изучим удивительное пророчество, которое показывает, что Бог может руководить. Если Господь может руководить всей историей нашей планеты, сможет ли Он управиться с твоей и моей жизнью сроком всего в 70 или 80 лет? Давайте обратимся сегодня к одному древнему пророчеству, которое было дано в Ираке. Сегодня Ирак упоминается во всех новостях. Сегодня Ирак — это страна, к которой обращены взоры многих людей планеты. Но вы знаете, что Ирак был центром событий, начиная с библейских времен. Это Месопотамия. Это земля Шинаар, которая находится между двумя реками — Тигром и Ефратом. Месопотамия на самом деле является колыбелью всей цивилизации. Едемский сад был расположен там, где сегодня Ирак. Адам и Ева были сотворены в Ираке. Именно там был Едемский сад, именно там были сотворены первые люди планеты. Вавилонская башня, смешание языков было также на территории Ирака. Расселение народов после потопа берет свое начало именно оттуда, с Ирака. Нимрод построил первый город на планете на территории Ирака и назвал его Вавилон. Авраам вышел из Ура Халдейского, который также находится на территории Ирака. Вся библейская история – это история Ирака. История этой земли. Исаак нашел Ревеку в Ираке. Иаков провел 20 лет в Ираке и нашел там свою жену Рахиль. Первая мировая империя Вавилон была также на территории Ирака. Даниил находился в львином рву в Ираке. Три друга были в печи, три друга Даниила, которые остались верными Господу. Эта печь также была построена на территории Ирака. Иезекииль пророчествовал в Ираке. События книги Есфирь произошли в Ираке. Мудрецы, которые пришли поклониться Иисусу Христу, они пришли также откуда? Из Востока. Они пришли из Ирака. Книга Откровения указывает на события, которые касаются Вавилона. Буквально это территория Ирака. И поэтому я верю, глубоко убежден, что последние события, которые сегодня происходят на территории Ирака, они будут играть еще большую роль в заключительных событиях истории человечества. Если так много внимания в Библии Бог именно этой стране уделяет, я думаю, что Господь и сегодня многое желает открыть нам. Чтобы в это время, когда мы обеспокоены будущим, буквально на прошлой неделе руководство и правительство Соединенных Штатов Америки приняло решение сохранить войска в Ираке до 2010 года. Это тревожное сообщение. Это страшное сообщение. Каким будет завтрашний день? Что нам принесет завтрашний день, если страна решила еще 4 года продолжать войну в этом регионе? И поэтому, дорогие друзья, сегодня можем найти ответ только в Священном Писании. Сегодня мы обратимся к пророчеству, которое дано также в Ираке. Пророчество, которое утвердит нашу веру в Господа, научит нас больше доверять Ему. Это пророчество дано за 600 лет до Рождества Христова языческому царю Навуходоносору. Даниила 2 глава говорит об этом. «Когда в плен в Вавилон были приведены лучшие юноши из Израиля, среди них был Даниил, который и записал эти пророчества, который записал то, что происходило на территории Ирака 600 лет до Рождества Христова». Мы сегодня обратим внимание на пророчество, которое показывает, что Бог руководит историей. Он предсказал ее на 2500 лет наперед. На основании этого пророчества мы сможем найти твердую опору в нашей жизни сегодня, когда казалось бы, что опоры уже нет. Книга Даниила рассказывает о городе Вавилон, который был столицей Вавилонской империи. Это был огромный город. Он был укреплен гигантскими стенами 100 метров в высоту. По периметру одна стена была 80 километров в длину. Город расположен в форме квадрата, вокруг стены глубокий ров, наполненный водой. Ширина рва была величиной футбольное поле. Даже если кому-то удавалось переплыть, то он был забросан камнями сверху горы. Фактически вавилоняне бросали еду тем, которые хотели их завоевать. Потому что в городе был запас продовольствия на 25 лет. В то время для того, чтобы уничтожить какой-то город, его осаждали, окружали, обрезали все пути продовольствия, и люди умирали с голода. Потом город завоевывался. Навуходоносор знал это. Поэтому он запас делал продовольствия на 25 лет наперед. Это был самый мощный город. Кроме сильной экономики и военной мощи, в этом городе было около 200 храмов Мардуку. Люди были очень набожны. На каждом углу была церковь. Люди поклонялись своим божествам. В этом городе было много астрологов, спиритистов, оккультистов. Они были не только в рекламных роликах и газетах, они были окружением президента. Мы знаем, что если Навуходоносор увидел сон, кого он пригласил? Астрологов, оккультистов, спиритистов, гадателей, волшебников и так дальше. Не кажется ли вам, дорогие друзья, что Соединенные Штаты Америки очень похожи на тогдашний Вавилон? Несмотря на то, что основной статьей бюджета Вавилона, как и США, было вооружение, несмотря на экономику, несмотря на всю религиозность, Вавилон не мог гарантировать своим людям безопасность. Так же, как и сегодня. И поэтому Даниила 2 глава открывает сон, который Бог показывает царю. Потому что ни один президент страны не ложится спать спокойно. Навуходоносор тоже не мог спать спокойно. О чем он думал? Библия говорит. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Царь думал о будущем своего царства. Он боялся будущего. И поэтому возмутился дух его, снились ему сны, которые он, к счастью, забыл. Потому что если бы он помнил этот сон, то мудрецы, которых он пригласил, они говорят: «Царь, как всегда, расскажи нам сон, и мы тебе сразу что? Дадим его объяснение». Что царь говорит? «Сори, я забыл свой сон. Я не помню сна. Если вы знаете хорошо будущее, то скажите мне, что произошло со мной 2 часа назад». Что сказали мудрецы? Говорят: «Так нечестно, ни один царь такого не просил». Вы знаете, однажды по телевизору было объявление, что ясновидящая раскроет вам все ваше будущее. Только обратитесь к ней, она вам все ваше будущее расскажет. И там в рекламе показывали, как люди хорошо узнали свое будущее, но в конце эта ясновидящая попросит у вас номер вашей кредитной карточки. Не кажется ли вам странным, что она знает все ваше будущее, но не знает чего? Не знает номер вашей кредитной карточки. Очень интересно, что эти мудрецы расписались в собственном бессилии, они честно признались, что мы не знаем сон и не можем его рассказать. Библия говорит, Даниил попросил время. Он собрал друзей, чтобы помолиться Господу, потому что от царя вышел указ истребить всех мудрецов, включая этих ребят, которых взяли из плена и обучали вавилонской мудрости. Что делает Даниил, когда в его жизни встречается серьезная проблема? Он обращается к кому? Он обращается к Господу в молитве. Когда у нас возникают проблемы, мы ищем решение, не так ли? Даниил искал Бога. Даниил в первую очередь, не в последнюю, обращается к Господу. Очень часто бывает так, что когда в нашей жизни уже ничего не получается, мы все испробовали, что мы тогда говорим? Нужно молиться, потому что больше ничего мы уже не можем сделать. Молитва Даниила – это не последнее средство, это первое прибежище. И Бог ответил на молитву Даниила. Мы часто, может быть, тревожимся из-за того, что Бог не отвечает на наши молитвы. Просто потому, что мы молимся: «Господи, дай», «Господи, помоги», «Господи, сделай». Даниил же молился о другом. Он молился о том, чтобы Бог ему открыл что? Открыл ему истину. Чтобы Бог открыл ему свет. Как вы думаете, если бы сегодня больше христиан молилось не о том, чтобы «дай», «помоги» или «сделай», а молились о том: «Господи, я хочу познать истину Твою», как вы думаете, больше было бы ответов на молитву? Я думаю, что Бог не оставит ни одну молитву без ответа. И когда Господь открыл Даниилу тайну, Даниил снова собирает своих друзей для чего? Для того, чтобы поблагодарить Господа за то, что Господь совершил. И вот Даниил остается перед царем, его пригласил царь, он стоит перед царем, и царь спрашивает: «Можешь ли ты мне открыть значение моего сна?» У Даниила прекрасная возможность построить себе карьеру, рассказать царю о том, что он всегда хорошо учился, у него хорошие оценки, и, конечно же, сейчас он знает, что нужно сказать царю. Так ли говорит Даниил? Он не приписывает никакой славы себе. Он говорит: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Три важных момента. Во-первых, Даниил говорит: есть на небесах кто? Есть Бог. Он не мертв. Если ты, дорогой друг, обратишься к Нему, Он знает твое будущее, Он знает истину, Он откроет тебе, Он поддержит тебя, Он вселит в тебя уверенность, потому что Бог жив. Несмотря на то, что люди сегодня теряют основу веры, основу спокойствия, есть на небесах Бог. Он не умер, Он не исчез, Он не занят. Он продолжает заботиться о своей планете Земля. Это первое, что говорит Даниил: есть на небесах Бог. Во-вторых, он говорит, этот Бог открывает что? Будущее. Он знает будущее и открывает. Пророк Исаия говорит так: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось, и говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Во-первых, Даниил говорит царю: на небесах есть кто? Есть Бог. Во-вторых, он говорит, этот Бог открывает тебе то, что будет в будущем. И в-третьих, сон, который был открыт Навуходоносору, касается последних дней. Он говорит: открыл тебе, что будет в последние дни. Наверное, большинству из наших слушателей знакомо описание этого истукана, который был открыт во сне Навуходоносору. Золото, серебро, медь, железо, потом железо, смешанное с глиной, представляющее четыре мировых империи: Вавилон, Медоперсию, Грецию, Рим, затем разделенную Европу. Навуходоносор думал о том, что его империя будет всегда всемирной и самой главной. На каждом кирпиче он написал: «Вавилон, утеха моих очей, да стоит он вечно». Но у Господа другие планы были. Господь открыл ему ход истории на 2500 лет наперед, и в точности все пророчества исполнились. После Вавилона, так как Бог предсказал, пришла эпоха серебряных рук, груди, эпоха Медоперсии, а затем Греция, Александр Македонский, который в короткое время завладел всем миром, затем Железный Рим, который правил миром, когда Христос был на земле. Его судил римский суд. Его прибили к римскому кресту орудию казни. Его могила была запечатана римской печатью. Железные ноги Рима. И затем разделенная Европа. Все исполнилось в точности. На протяжении 2500 лет исполнилось то, что Бог написал. Можете представить, как велик наш Бог? Он в 150 словах открыл весь ход истории, открыл все события, которые исполнились в точности. Бог знает будущее, и Бог открывает его. Слово Божие говорит так: «Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Господь руководит ходом истории. Библия открыла нам, что ход истории – это не спираль, не повторение, как сегодня некоторые теории утверждают. Это линия. Бог все делает в свое время. Творение, искупление, Голгофа, ход истории. И мы сегодня живущие в последнее время. В какой части истукана мы сегодня живем? Ясно, что не в золотой голове. Ясно, что не в серебре. Мы живем в глиняных и железных ногах, стопах ног, на кончиках пальцев этого истукана. В преддверии того события, когда большой камень без содействия рук человеческих оторвался от горы, ударил в этого истукана и распорошил его. Это Божье вмешательство в историю. Кто этот камень, который положит конец всей мировой истории? Этот камень есть никто иной, как Иисус Христос. Пророк Исаия говорит так об Иисусе: «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание Сиона камень». Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и верующий в него не постыдится. История нашей планеты не закончится террористическими актами, не закончится ядерным взрывом, не закончится ядерной войной. Господь будет руководить ходом истории до конца, до славного пришествия Иисуса Христа. Этот камень, апостолы верили в этого камня. Патриархи и пророки верили в пришествие этого камня. Апостол Петр говорит: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся чем? Главою угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот основание нашей веры. Нас сегодня не беспокоят те политические интриги, которые происходят в мире, потому что мы имеем вернейшее пророческое слово, Слово Божие, которое говорит о надежном основании. Дорогие строители, дорогие мои братья, с чего начинается строительство каждого дома? С фундамента, правда? Фундамент, надежное основание, угол закладывается. Когда дом строится каменный, все начинается с угла. Это краеугольный камень, с которого строится все здание. Это есть Иисус Христос. И поэтому во время неуверенности, во время внутренних переживаний и страха, что будет завтра, каким будет будущее, Господь желает сказать тебе и мне: есть такое основание. Каждый из нас ищет в нашей жизни такой уголок, такое прибежище, где нас могут принимать такими, как мы есть. Это самое приятное в жизни, если есть такой человек, или есть такое место, где вас принимают таким, как вы есть, не осуждая, не критикуя, но любя. Первое слово, которое говорит ребенок, это «мама». Я верю, что у каждого, у кого есть мамы, у кого остались воспоминания добрые про маму, вы, наверное, можете подтвердить то, что мама — это то прибежище, тот человек, который всегда вас примет, который всегда готов принять, простить, утешить и любить. Каким бы вы ни пришли, из какой бы вы дороги ни приехали к маме, мама всегда вас примет, всегда встретит, всегда согреет и всегда накормит. Очень хорошо, когда в семье тоже есть такая атмосфера принятия, когда муж и жена создают такую атмосферу принятия, что каждый из них чувствует себя как дома. Из какой бы вы дороги ни пришли, каким бы вы ни были усталым или, может быть, недовольным, не в настроении, вас всегда примут, потому что это ваша семья. Дети очень хотят, чтобы у них был такой уголок, где их могут принять, где их могут полюбить. Дорогие друзья, самым лучшим основанием, самым лучшим прибежищем из всех на основании Священного Писания является Иисус Христос, наш Господь, который нас так возлюбил, что отдал свою жизнь за нас. Он и есть краеугольный камень. Может, ты сегодня, дорогой друг, ищешь прибежище, ищешь то место, где ты можешь себя почувствовать принятым, где ты можешь себя почувствовать прощенным, почувствовать себя хорошо, как дома. Это место у ног Иисуса Христа. Он есть самое надежное основание. Он есть камень краеугольный. И поэтому Господь сегодня предлагает тебе и мне тот выход, как сохранить себя от страха и беспокойства. Он говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Если Бог мог руководить всей историей и продолжает руководить историей планеты, Он может сегодня управить и твою жизнь. Только скажи Ему: Господи, я старался раньше управлять своей жизнью, но у меня никогда ничего не получалось хорошо. Я все время попадал в какую-то проблему. Я устал. Я хочу доверить свою жизнь Тебе. Я хочу, чтобы Ты дальше руководил моей жизнью. Может быть, сегодня ты переживаешь проблемы. Проблемы финансовые, или проблемы здоровья, или проблемы с детьми. Или, может быть, это глубоко личные переживания, которыми ты ни с кем никогда не делился. Но Господь знает твое сердце. Он говорит: приди ко мне, откройся мне, доверься мне, упади на этот камень, на камень Иисуса Христа. У тебя есть только два выбора. Либо доверить свою жизнь Христу, либо остаться без Господа. Иисус говорит: всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. Он доверит свою жизнь Христу. Он получит мир, а на кого он упадет, того раздавит. Сегодня, дорогие друзья, время беспокойства, когда каждый выпуск новостей несет в себе тревогу и страх. Я желаю пригласить вас выбрать надежные основания Иисуса Христа, доверить свою жизнь Ему. Может быть, сегодня среди нас есть те, которые хотели бы сказать Господу в молитве слова, которые мы все можем повторить в нашем сердце во время молитвы. Я приглашаю вас подняться для молитвы. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что в пророческих книгах Священного Писания Ты открыл Себя как Тот, Который управляет ходом истории, Который восседает на престоле, Который руководит истории этой планеты, нет ничего, что происходило бы помимо Твоей воли или Твоего правления. Дорогой Господь, мы сегодня благодарны Тебе, что у нас есть прибежище, что у нас есть место, к которому мы можем прийти, обратиться к Тебе и доверить Тебе свою жизнь. Благодарны Тебе, Господи, за Иисуса Христа, который умер на Голгофе, чтобы дать нам полное принятие, прощение и будущность, и надежду. Поэтому благослови, Господи, каждого, кто сегодня ищет и желает выбрать Тебя как основание своей жизни. Помоги им сказать эти слова вместе со мной в молитве. Дорогой Господь, я многие годы пытался управлять своей жизнью, но сегодня я понимаю, что все эти попытки были ошибочными. Я желаю доверить свою жизнь в Твои руки, чтобы Ты полностью взял контроль в свои руки и управлял моей жизнью. Возьми меня, Боже, прими меня и веди меня своим путем. Я желаю доверить свою жизнь Тебе. Я благодарю Тебя, Господи, за обетование. Обетование дать будущность и надежду каждому уверовавшему в Тебя. Поэтому благослови, Господи, каждого, кто сегодня в мыслях сказал эти слова перед Тобой. Храни их своей рукой и веди их своим путем. Благодарим и славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.